Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Чёрная жемчужина раздора». Глава первая. Никогда не дрессируйте чужих тараканов. Я отвела глаза в сторону. Главное сейчас не рассмеяться над словами посетительницы.
«Это верно», — кивнул Коробков. «Воспитывать чужих тараканов — зряшное дело. Лучше своих построить. К сожалению, не сразу понимаешь сию простую истину», печально произнесла женщина лет 60, сидевшая напротив меня. «Раньше-то я была ух, огонь, что не по-моему, то сжечь».
«Вы вовсе не такая», — возразила эффектная блондинка, чью изумительно стройную фигуру обтягивала платье из тонкой шерсти. «Признаюсь честно, когда эта красавица вошла в переговорную, я испытала приступ вульгарной зависти».
«Да уж, Танюша, если ты купишь такой наряд, то...» «Он обтянет всю твою многокилограммовую красоту, и ты станешь похожа на аппетитную докторскую колбасу в синюге. Хотя нет, на любительскую. Это она с кусочками жира».
«Лена, когда вы с Игорьком поженились, жизнь, большую часть перьев, из меня уже выщипала», — усмехнулась дама. «Тебе досталась свекровь, наученная горьким опытом, а Катя от меня натерпелась. Ох!»
Мария Алексеевна легко вскочила.
«Лекарство! Забыла его в машине, а принимать надо по часам».
Лена быстро поднялась.
«Сейчас принесу».
«Я сама сбегаю»,
— возразила ее свекровь и посмотрела на меня.
«Охрана выпустит?»
«Конечно», — заверила я.
«Когда минуете дежурного, спускаетесь на лифте прямо на парковку. Если заблудитесь...»
«Никогда»,
— не дала мне договорить Мария.
«У меня уникальный талант ориентирования на местности. Один раз где-нибудь пройду, а потом, лет через 100, окажусь в том же районе и найду ту тропинку».
«Эх, мне бы так»,
— позавидовал Коробков. «А то я до сих пор не могу запомнить, как в столовую добраться».
Мария Алексеевна исчезла за дверью.
«Мать вашего мужа просто фейерверк», — улыбнулась я.
«Да», — согласилась Лена, — «бегает, словно девочка, а в магазине сразу несется в припрыжку в отдел, где молодежь отоваривается. Фигура ей позволяет носить джинсы, широкие брюки, узкие юбки. По сравнению с Марией, многие 20-летние тухлые кролики».
Я решила сместить тему беседы.
«Что вас привело к нам? Мне показалось, или вы обрадовались возможности кое-что объяснить с глазу на глаз, без свекрови?»
Елена сцепила пальцы рук в замок.
«Я вторая жена Игоря. Первую звали Катей. Они прожили вместе несколько лет, детей не завели. Катерина не хотела становиться матерью. Наверное, со временем она изменила бы свое отношение к материнству, но потом заболела, не до младенцев стала. Мы ее лечили везде, где только можно, да бестолку».
Елена замолчала.
«Онкология?»
— сочувственно спросил Дима.
«Нет», — произнесла Лена, — «никаких опухолей. Хотя сначала подозревали злокачественное образование в мозгу, но это не подтвердилось. Началось все вполне невинно. Катя с Игорем поехали в Италию на море, отдыхали целый месяц. Когда вернулись, Мария Алексеевна сказала невестке: «Ты похожа на поросенка, сколько килограммов нажрала?»
«Прямо так и сказала?» — удивилась я.
Елена оглянулась на дверь и зашептала: «Мать Игоря — человек беспредельно добрый. Если увидит, что кто-то на улице упал, всегда поможет. Руководит фондом, дарит бедным людям книги, билеты в театр, в кино. Еду, одежду неимущим разные общества дают. Но у людей, кроме тела, еще и душа есть. Поход на спектакль нынче дорогое удовольствие. О досуге пенсионеров никто из благотворителей не думает. Многодетным худо-бедно достаются билеты на рождественские елки. А что нищим, бабушкам, дедушкам? Не у всех-то дети есть. Да и порой, если даже семья есть, не факт, что в ней заботятся о стариках. Мария Алексеевна отправляет малообеспеченных за свой счет в консерваторию, музей, предоставляет им возможность пойти в театр». Лена улыбнулась.
«Свекровь очень деликатна. Контрамарки вручает в конверте, и там же непременно немного наличных запиской на буфет».
«Великодушно», — согласилась я. «Но первую жену сына свекровь, похоже, недолюбливала».
«Ну, — смутилась Елена, — Катя сама виновата. Она вошла в чужой монастырь. Понятно, что у матери мужа были свои привычки, следовало аккуратно действовать, а не нахрапом. К сожалению, Катя никогда не могла похвастаться талантом дипломата. Она правду в лицо людям говорила без экивоков и всегда вела себя, как хотела. Трения начались сразу, когда молодожены вернулись из свадебного путешествия. У Марии Алексеевны большой дом, Головина торжественно заявила. «Дорогие, я открыла для вас левую часть особняка. Живите счастливо». Елена перевела дух, а я в эту секунду успела удивиться. «Открыла левую часть? Половина здания до тех пор была закрыта?» Гостья кивнула. «Верно. Давайте я все объясню. Мария Алексеевна происходит из аристократического рода Головиных. В начале XIX века ее предок основал в Подмосковье усадьбу, назвал ее «Черная жемчужина счастья». На большом участке стоял дом из двух флигелей и центральной части. У мужчины была огромная семья, тьма бедных родственников, приживалок. Он всех приголубил, кормил, поил, одевал. Все последующие Головины вели себя так же. И до 1917 года поместье оправдывало свое название. После большевистского переворота в усадьбе открыли санаторий. Владельцем имения тогда был дед Марии, пожилой человек, прекрасный доктор. Он получил в здравнице должность завхоза, но в реальности был там главным врачом. Его сын, Алексей Головин, папа Марии, выучился на невропатолога и продолжил дело отца. Семья Головиных всегда жила в селе Шихово. Просто она сначала занимала особняк, потом переместилась в крохотный домик у ограды в самом дальнем углу усадьбы. Еще в середине XX века деревня считалась захолустьем, а сейчас от нее на машине 15 минут езды до МКАД. Алексей Головин дружил с множеством лучших представителей творческой советской интеллигенции. Кто только не пил чай в Шихове. Актеры, писатели, композиторы и руководящие деятели компартии. Просто Ноев ковчег, каждой твари по паре. Какие споры велись в доме, какие страсти кипели. В 60-е годы, во время хрущевской оттепели, кто-то из друзей Алексея добился, чтобы директором санатория стала Елизавета Федоровна, бабушка Игоря. После ее смерти заведовать всем стала дочь Мария Алексеевна. Жила она по-прежнему в домике для прислуги. В самом конце 80-х на волне перестройки свекровь сумела приватизировать землю, вернула себе родовое гнездо. Левый флигель особняка она закрыла. Да и зачем он был нужен, если учесть, что тогда семья Головиных состояла из двух человек – самой Марии и ее сына Игоря. Им вполне хватало кухни, столовой, гостиной в центральной части, да 4 спален в правом крыле. «Даже много для пары жильцов», – заметил Коробков. «Согласна», – улыбнулась Елена. В начале 2000-х, когда дела Марии резко пошли в гору, она сделала масштабный ремонт, перестроила все здание. Санаторий в советские времена считался элитным, в нем отдыхали дети и жены партийных чиновников. Сейчас-то крупные политики отправляют свои семьи за границу. А в СССР это не приветствовалось. В здравнице было всего 10 небольших номеров, их нарезали из просторных комнат. А в центральной части располагалась столовая. Сами Головины, как я уже говорила, жили в домике для прислуги. Заработав деньги, Мария вернула дому прежний облик. В левом флигеле снова появились 3 просторных спальни с санузлами, в правом было 4 комнаты, в центре особняка кухня с залами для еды и отдыха, библиотека. Левый флигель после ремонта за ненадобностью вновь закрыли. Так он и стоял до женитьбы Игоря. И как встарь над калиткой поставили арку с названием «Черная жемчужина счастья». Мария Алексеевна дала Кате ключи и заявила: «Владей своей частью». Екатерина и Игорь пошли осматривать свои владения. Вечером за ужином мать мужа поинтересовалась: «Катюша, как тебе гнездышко?» Лена горько вздохнула. Кате бы выразить восхищение, поблагодарить ее, похвалить интерьер. Далеко не всякая свекровь отдает невестке половину своего дома. Но Катя, как обычно, заявила правду в глаза. «Ничего, просторно. Хватит места и нам, и детям, и моей маме». При словах «моей маме» Мария Алексеевна не смогла удержать улыбку на лице. Пару секунд она сидела с выражением крайнего изумления, а Катя продолжала. «И придется ремонт делать». «Ремонт?» — по слогам повторила свекровь. «Но помещение в идеальном порядке. Я вернула особняку его первозданный облик. Заперла флигель, который сейчас отдала вам. Никто там не жил. «Стены затянуты тканью», — скривилась Катя. «Везде жуткие хрустальные люстры, темные шторы. Прямо мечта пещерного советского обывателя. Душно, пыльно, солнца нет. Я люблю светлые краски. Вредно жить в чулане».
«В чулане?» — ахнула Мария. «Ты что, пошутила? Роскошное двухэтажное помещение в одном из самых красивых особняков Подмосковья никак нельзя назвать каморкой, где хранится всякая ерунда. Там прекрасный ремонт. Живите и радуйтесь».
Екатерина притихла, потом осведомилась. «Вы нам дарите полдома или просто пожить пускаете?»
«Все, что имею, достанется после моей смерти сыну», — пообещала Мария.
«Значит, это не подарок», — подвела итог Катя. «Я не имею права обустроить жуткую нору, как мне нравится. Игорь, давай лучше купим себе квартиру, пусть маленькую, но я там смогу жить, как хочу, а не так, как кто-то мне приказывает».